«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня, ко всеобщему удивлению, судьи вернули на доследование дела трех активистов Координационного совета оппозиции. Чертановский суд и судья Галина Тюркина вернула в прокуратуру для устранения нарушений дела националиста Даниила Константинова, который ни много ни мало обвинялся в убийстве. А Мосгорсуд вернул дело Сергея Удальцова и Леонида Развожаева, которые рассматриваются в рамках болотного дела. И сегодня и тема нашей программы соответствующая. Политические репрессии продолжаются или эпоха судебного произвола близится к концу? Об этом мы собираемся поговорить с активистом комитета 6 мая Сергеем Шаровым Долане. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
Бывшим политзаключенным, активистом незарегистрированной партии «Другая Россия» Сергеем Аксеновым. Добрый вечер, Сергей.
Здравствуйте.
И у нас на прямой телефонной связи будут адвокат Дмитрий Аграновский и по скайпу Алексей Сахнин, который, как известно, находится в Швеции, и отец Даниила Константинова, Илья Владиславович Константинов, также у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Сергея Шарова Долане. Стали ли для вас неожиданностью сегодняшние действия судей?
Да, конечно. Сегодняшние действия судей – это совершенно неожиданный ход. Потому что все, что шло до этого, вот весь процесс, я защитник по этому процессу, защищаю Андрея Барабанова, все катилось, стремительно катилось к... Ну, она так сперва очень медленно, а сейчас стремительно покатилась к приговору, который явно шел к обвинительному приговору. Потому что очень показательным нам для нас было отказ в ходатайстве о прекращении производства дела по 212 статье для Сергея Кривого, при том, что сохранялось бы 318, который не подлежит амнистии, в этом было отказано, это было в последнее заседание, которое прошло, и как-то ничто не предвещало каких-либо изменений. Казалось, что вот обвинительный приговор, ну, просто это вопрос дней, ну, сколько там осталось у нас? Парочка дней, один день на свидетелей защиты, потом допрос обвиняемых, прения сторон, и все, и приговор. То есть там дело уже совсем несколько дней, в нескольких днях. Ну, конечно, перед приговором может быть какая-нибудь пауза, но все равно это несколько дней. И мы были уверены, что уже ничего не меняется. Сейчас совсем стала ситуация непонятна, она была совершенно непрогнозируема еще вчера. И какие из нее будут последствия, не ясны пока что.
Сергей Аксенов, вопрос. Вышел ли кто-нибудь из активистов «Другой России» по амнистии к юбилею Конституции?
Нет, никто не вышел. У нас ни один человек, точнее, один-единственный человек формально по составу преступления, обвинения попадает под амнистию. Это Ольга Шалина. Но в законопроекте об амнистии существует оговорка. Есть пункт, который исключает из тех, кто будет отпущен на свободу, на волю, людей, которых воспринимаются как злостные нарушители режима. Ольга Шалина имеет два ШИЗО и, соответственно, сидит в кемеровской зоне сейчас, в карантине нам известно, и таким образом она не попадает под амнистию, хотя, насколько я знаю, эти так называемые взыскания можно, например, волей администрации колонии там как-то погасить, но пока вот этого не произошло.
Вопрос Илье Константинову. Считаете ли вы сегодняшние события в Чертановском суде победой защиты вашего сына Даниила?
Знаете, вот с учетом тех реалий, в которых мы живем, и с учетом того, что мы знаем о следственной и судебной машине современной России, да, конечно. Тем более, что очень интересный был эпизод сегодня, прошла некая утечка сегодня днем через РИО Новости о том, что Даниилу Константинову вынесен обвинительный приговор. Так что я думаю, что многие ждали, были абсолютно уверены в том, что Даниле будет вынесен обвинительный приговор. И спорили только о том, сколько лет дадут, 10, 9 или 8. Поэтому вот с учетом вот этих реальностей нашей жизни, то, что судья Тюркина отказалась выносить приговор, отправила дело в прокуратуру на доследование, указав на многочисленные противоречия и недоработки следствия, на то, что, так сказать, многие вещественные доказательства были утеряны, а ряд аргументов защиты не нашел своего отражения в деле. Вот с учетом всего этого, я думаю, это маленькая, но победа.
Илья, мы вас поздравляем, во-первых, потому что действительно явная победа. Да, давайте. Это промежуточное, но очень важное.
Давайте Дмитрию Аграновскому зададим вопрос. Чем вы объясняете действия суда сегодняшнего? Дмитрий, вам слово.
Здравствуйте. Ну, какими-то домашними заготовками, какими-то, видимо, внутренними решениями. Потому что решение, в принципе, да, было законное, справедливое, обоснованное. Но далеко не всегда у нас суды выносят законные, обоснованные решения. Мне показалось, что, как в таких случаях говорят, решение было принято принципиально. Вот где-то было решение принято принципиально. Поэтому оно было сегодня озвучено.
Вопрос Алексею Сахнину, активисту Левого фронта. Здравствуйте, Алексей, вы на связи? Не слышу пока, давайте тогда продолжим разговор.
Здравствуйте.
Да, Алексей, здравствуйте.
Слышите меня теперь?
Да. Вы...
Да, всем привет.
Вы удивились решению о том, что дело Сергея Удальцова и Леонида Розважаева отправлено на доследование?
Удивился, не буду скрывать, удивился. Я думаю, что сейчас мы все стоим перед некоторой развилкой, что сигнал, который нам посылают, он намеренно такой вот неясный, и он может оказаться как, так сказать, первым сигналом о некоторой оттепели в отношении государства и общества, но может оказаться и симптомом, наоборот, новой волны как бы жестких расправ над активистами гражданского общества. Если там сигнал, связанный с освобождением Ходорковского и адресованный там бизнесу, либеральной фронте, не знаю, западному общественному мнению, он очень ясный, то что происходит с представителями активистских сообществ, до сих пор покрыто туманом. Очень хотелось бы, чтобы, так сказать, надежды не были обманутыми, что вот эта пытка надежды наконец кончилась, и мы друг с другом повстречались на свободу.
Да, Сергей Шаров, данный вопрос. Кто из активистов вот по болотному делу вышел, а кто остается под стражей?
Ну, реально из заключения вышли 3 человека. Из дела, которое прямо сейчас вот рассматривается в помещении Никулинского за Москворецким судом, рассматривается, вышли Леонид Ковязин и Володя Акименков. Ну, плюс тому освобожденный из-под домашнего ареста Николай Кавказский и из-под подписки о невыезде Мария Баронова. Плюс тому из СИЗО «Водник» вчера, после двухдневных мытарств, 2 дня это как объявляли, снова отменяли, снова опровергали, далее вышел Дмитрий Рукавичников, который еще, дело которого еще не рассматривалось судом, который находился под следствием. Он уже знакомился с делом, с материалами дела, но вот на него распространилась амнистия, плюс она распространилась еще на 3 человек, на которых дело так толком не было заведено. Это те люди, которые... Нет, Анастасия Рыбаченко, которая находилась в Эстонии, теперь она сможет вернуться, потому что она попадает под амнистию. И плюс 2 – это Федор Бахов и... Архипенко, потому что они вообще не были на Болотной площади. Они случайно в это дело... Бахов-то был, но не он чей-то, Архипенко, просто он оказался случайно в это дело попавший, потому что он был в этот же день раньше задержан на Триумфальной. То есть Болотной площади он просто вообще никакого отношения не имел. И это была просто чудовищная ошибка следствия, которая просто человека за беспорядки на Болотной задержит, человек, который в это время имел 100% алиби в виде... нахождение протокола, да, находящегося в ОВД по совершенно других обстоятельств. Вот. А при этом, понимаете, это же амнистия очень странная. У нас есть, ну, по меньшей мере, вот среди тех, кто остался 8, по меньшей мере, 3 человека, на которых есть железные алиби, что они не совершали того, что... В материалах дела железные алиби, что они не совершали того, что им приписано по 318 статье. То есть они должны были попасть под эту амнистию. Ну, классический пример Володя, Артем Савелов, которого задерживали сотрудники, они давали свидетельские показания в суде, подробно расписывали все, сотрудники 2-го оперативного полка будто бы задерживали. Артема Савелова, который был в темной, а на самом деле в светло-голубой джинсовой куртке. Самое интересное то, что есть в этом же деле находится видеосъемка задержания Артема Савелова, где его задерживают сотрудники ОМОНа, которые находятся совершенно в другой форме. Это ночь 91, это камуфляжная форма, а вовсе не ППС, серая милицейская форма. И просто, то есть это просто прямое уже свидетельствование. Люди просто совершенно не те его задерживали, ничего не совершал, не успел ничего сделать, просто его захватили в первые же минуты. Ровно то же самое касается Степана Зимина. Ровно того же самого, можно сказать, касается Ярослава Белоуса. Там все основано на прямых лжесвидетельствах, которые... Причем все материалы есть в деле, говорящие о лжесвидетельствах. Ну, например, Степан Зимин, ему инкриминировали, что он попал там камнем, раздробил палец ОМОНовцу, который даже судебно-медицинская экспертиза, проведенная следствием, показала, что палец... Она гласит дословно, исключено повреждение пальца путем попадания камня, но только скручиванием. Понимаете, вот, вот просто... И он был задержан через 5 минут после начала событий. Вот таких у нас трое, по меньшей мере, которых вообще просто должны были выйти, но на них не распространяется.
Вопрос, Сергей Алексеевич, чем вы объясняете такую ограниченность этой амнистии?
Ну, для наших властей это супер широкая амнистия, поскольку ничего подобного за период их правления и не было. Я объясняю менталитетом, милицейским, полицейским, чекистским, каким угодно. И для них сам факт амнистии, некого прощения, недопустим, немыслим, и, возможно, конечно, это произошло просто из соображений политической целесообразности. Все-таки они решили, что им выгодно это сделать, да? Но их менталитет полицейский им посоветовал это сделать в минимальной какой-то форме. Например, вот этот пункт, который я уже упомянул, о злостных нарушителях режима, ну это вообще такого не бывает. Если статья подпадает под амнистию, то человек выходит, хоть на этапе следствия, хоть из лагеря, хоть нарушитель, хоть чего-то. Это такие люди, такие люди.
Ровно то же самое, такая связка статей, что если что статья с более легким составом преступления не попадает под амнистию, а с более тяжелым попадает, то легкая статья перевешивает. Ну вот 318 перевешивает 212. Вот поэтому она не снята со всех остальных обвиняемых по Болотному. Это такое просто, ну... Эта машина не имеет заднего хода. Пока что, сейчас чисто, безусловно, заднего хода не имеет.
Вопрос Илье Константинову. Какие нарушения выявила судья и какие нарушения должна устранить прокуратура в деле вашего сына?
Там масса просто логических противоречий. Дело в том, что первое, на что указала судья, на то, что обвинительное заключение не соответствует показаниям свидетелей. Это действительно так. И причем показаниям никого из свидетелей. То есть Следственный комитет высосал обвинительное заключение из пальца. Мне это совершенно очевидно, это бросается в глаза, и судья на это указала. Но кроме этого, она указала еще на ряд обстоятельств, в частности, на то, что в материалах следствия не нашло отражения и не была исследована позиция защиты в части алиби в должной мере. Что аргументы защиты о алиби Даниила Константинова не были тщательно, так сказать, исследованы, проанализированы, учтены и были, лишь формально отвергнуты. И вот эта вторая составляющая, так сказать, дает основания нам надеяться на то, что на этапе, так сказать, проверки в прокуратуре или, так сказать, в Следственном комитете будет принято единственно возможное, единственно разумное решение, как мне кажется, о прекращении просто уголовного преследования Даниила Константинова.
Вопрос Дмитрия Аграновского. В чем будет заключаться доследование дела Удальцова и Развожаева?
Ну, это сейчас достаточно сложно сказать. Судья сказал, что вот из 87 свидетелей защиты представленных, часть почему-то следствие считает свидетелями обвинения, немотивированно, часть вообще не включила никуда. И ни одни, ни другие свидетели никак не описаны в обвинительном заключении как-то дополнительно. Ну, честно говоря, не очень было понятно, потому что никогда это, в принципе, не делается. Но у меня вообще сложилось впечатление, что если бы не было вот этого повода для возвращения дела прокурору, ну, был бы какой-нибудь другой.
Вопрос тогда Алексею Сахнину. Вселяет ли это оптимизм в вас лично, что вы тоже сможете, как Анастасия Рыбаченко, когда-нибудь вернуться из политического изгнания?
Ну, во-первых, я не сомневаюсь ни секунды, что я рано или поздно вернусь из политического изгнания. и что мои товарищи вернутся из тюрем, и мы все-таки победим, вернемся к тому, на чем закончили там 6 мая и так далее, к демократическому движению. А во-вторых, мне кажется, что механика всего происходящего связана с тем, что внутри режима идет острая борьба. Ведь режиму в целом, в условиях спада движения, в условиях там, победы реакции, было бы сейчас очень выгодно всех взять, отпустить и стоять в красивой позе. Они же действительно контролируют ситуацию. Но проблема в том, что там, самым влиятельным группам внутри режима, группам там, вокруг Бастрыкина и Колокольцева, которые просто свою карьеру сделали на политических репрессиях, выпускать никого нельзя, потому что на этом строится все их влияние, на этом построено их право там заводить уголовные дела на таможне и по налоговым преступлениям. И отказываться от контроля над гигантскими денежными потоками они вовсе не намерены. Поэтому режим не может действовать слаженно, как единая машина. Мне кажется, что как бы в долгосрочной перспективе это приведет к его коллапсу, станет одной из главных причин его коллапса. Но, к сожалению, это не позволяет вот, делать оптимистические прогнозы относительно наших товарищей сейчас. И это меня ужасно нервирует. Это будет продолжаться пытка надежды. Здесь никакого окончательного решения, я уверен, еще не принято. Здесь новая стадия борьбы. И люди ходят между кабинетами, курсируют и носят бумажки с предложениями. А все это происходит ценой там слез и, не знаю, мучений людей, которые сидят в тюрьмах, их родственников и так далее.
Напомню, что тему политические репрессии продолжаются или эпоха судебного произвола подходит к концу, мы обсуждаем с гостями нашей передачи.
В эфире «Свобода» – радио, которое не только слышно, но и видно. Вы смотрите и слушаете программу «Игры на свободе», посвященную Олимпиаде в Сочи, этому многомиллиардному мегапроекту эпохи Владимира Путина. Со звездами российского зимнего спорта, журналистами, экспертами. Спорим, стоила ли овчинка выделки. Гадаем, каких ждать рекордов. Вспоминаем олимпийские баталии прошлых лет.
Знаете, что мне иногда снится? Что я... Диктор вызывает меня на старт на Олимпийские игры, а я понимаю, что я все это время не тренировалась.
Итак, «Игры на свободе». Премьера программы в субботу в 7 часов вечера, повторы в 11 вечера в субботу и в воскресенье в 4 часа утра и в 2 часа дня.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что с гостями нашей передачи мы обсуждаем сегодняшнее по-своему сенсационное судебное решение по делам трех активистов Координационного совета оппозиции Даниила Константинова, Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. Вопрос Сергея Шарова-Дулане. Как по-вашему, означает ли это слабость режима, о которой говорил Алексей Сахнин?
Трудно сказать. Очень трудно сказать, потому что у нас, к сожалению, категорически противоречивая и категорически мало информации. Другое дело, что вообще всякие такие подвижки показывают его недостаточную, видимо, монолитность и до сих пор нерешенность на самом высоком уровне. Не надо делать вид, что это решается в суде. Это решается совершенно не там. Нерешенность, как поступать дальше. Видимо, это не решено до сих пор. И такие неожиданности могут быть до последней секунды. Вот если меня сейчас спросить, каковы будут решения суда по делу вот тех 8, ну 12 теперь же 8 болотников, которые вот подходят к концу, я думаю, ни один, не только я, но ни один из адвокатов не назовет сколько-нибудь примерно, какого будет приговор, так в столь широком диапазоне, что это можно было назвать и до суда. Хотя уже все теперь исследовано, вроде уже как все, процесс практически закончен.
Вопрос Сергею Аксенову. Как по-вашему, изменилась чуть-чуть атмосфера в стране в сравнении с теми временами, когда вас осуждали?
Мне кажется, что власть просто стала практиковать более тонкую и умную тактику, в отношении оппозиции, нежели раньше. То есть, например, короткий пример, например, когда наших ребят судили по Минздраву, всем давали показательно по 5 лет и лидерам, и не лидерам, и кому угодно. Да? То есть, давая понять, что мы вас вообще не слушаем, и кто вы такие, неизвестно, вот вам всем по пятерке, садитесь и сидите. То теперь власть стала более умна. Она как бы показывает, что она разбирается, выбирает, поэтому кого-то можно амнистировать, кого-то можно отпустить, кого-то можно посадить, но ненадолго. А кого-то, кто наиболее потенциально опасен или же кто надоел, в конце концов, да, можно посадить надолго. То есть я думаю, что все эти помилования, амнистия и другие как бы вокруг этого события, они, ну, это как бы расчет. Это все делается по расчету. То есть выпускают по расчету и сажают по расчету. И думаю, что будет, конечно, равновесие установлено. То есть кого-то, да, нагнали, выпустили, но кто-то сядет и надолго.
Вопрос, Илья Константинов. Как сегодня развивались события в суде, и в какой момент вы поняли, что в вашу пользу вот меняется ситуация?
Да, вы знаете, у меня такое впечатление, что еще сегодня утром судья Тюркина не знала окончательного решения, потому что, так сказать, в суде ходили упорные слухи о том, что будет обвинительный приговор. Мне кажется, что кто-то нажал стоп-кран буквально в последний момент самого верха. Кто это был, я, конечно, не знаю. Но там было очень много спецназа, там было очень много людей в масках и с автоматами, и это свидетельствует о том, что изначально вообще разговор шел о возможности вынесения обвинительного приговора и о том, что родственники, друзья и сочувствующие могут возмутиться и могут, так сказать, быть какие-то эксцессы. Охраны было в суде очень много. Поэтому я думаю, что, еще раз повторяю, у меня такое впечатление, что команда стоп поступила в последний момент из самого верха.
Вопрос Дмитрия Аграновского. Вы допускаете, что решили притормозить с репрессиями до окончания Олимпийских игр в Сочи?
Я допускаю, но я допускаю и другую версию. Может быть, люди попробовали быть добрыми, и им понравилось. Это какие-то новые ощущения, ранее никогда не испытанные. Вот смотрите, выпустили Ходорковского, мир не рухнул. Отправили дело Константинова и Удальцова на доследование. Тоже ничего страшного не произошло. И, в общем-то, вот на самом деле все вот эти отпускания, все эти амнистии – это чистая политическая прибыль. Обратите внимание, например, на Лукашенко, который постоянно отпускает своих политзаключенных. Ну, может быть, они там потом возобновляются, но тем не менее. А у нас же никого не отпускали до недавнего времени. А оказалось, так просто зарабатывать на этом политический капитал. Я желаю вот заработать нашей власти еще много политического капитала на этом.
Вопрос Алексею Сахнину. Как на Западе смотрят на действия Кремля и доверяют ли их искренности?
Ну, смотря кто. Гражданское общество скорее нет. Мы стараемся максимально укрепить это гражданское общество в убеждении, что там амнистия и прочие жесты – это только алиби диктатуры. А элита, истеблишмент, особенно консервативный истеблишмент, он, к сожалению, вообще изначально настроен цинично. И для него бизнес и торговля с путинским режимом – это главное, а права человека – это только риторика. Только такая обязательная рутинная риторика, которая повторяется из раза в раз и не влечет за собой никаких организационных последствий и выводов. Я свою задачу и как бы задачу вообще политической эмиграции вижу в том, чтобы работать прежде всего с гражданским обществом, с левыми демократическими организациями, которые должны организовать и усилить прессинг на политический класс, на истеблишмент. Не надо думать, что здесь связь такая прямая и, так сказать, непосредственная. Здесь тоже все очень консервативная система. Мы стараемся максимально использовать все возможности, чтобы работать с прессой. Мы вот в Риксдаге, в шведском, будут 6 февраля парламентские слушания, посвященные болотному делу. Мы будем использовать любую площадку для того, чтобы обсуждать те угрозы, которые там России и ее соседям несет вот эта олигархическая диктатура отмороженная. Особенно с учетом, что внутри нее там Бастрыкины пришли к власти. И что это уже даже не Сурковы. Что вместо жуликов заняли просто палачи с закатанными рукавами. Ну вот и в этой вот такой сложной диалектической связке это западное общественное мнение и колеблется. От истеблишмента, которому в общем наплевать, к гражданскому обществу, которое ну, в некотором инфантильном ужасе.
Вопрос Сергея Шарова-Долана. Вы сегодня были на комитете протестных действий. Осознают ли активисты, что нельзя снижать накал протеста вот даже в ходе, во время Олимпиады в Сочи, чтобы западные активисты гражданского общества видели истинное положение дел?
Ну, безусловно, безусловно. Понимаете, даже если случится чудо и всех вот восьмерых выпустят из заключения, вот, которое сейчас проходит по болотному делу, даже если такое чудо произойдет, оно же ничего не означает. Это же, у нас же остаются все равно люди, которые сидят под следствием. У нас остается Удальцов-Развожаев, которому вот сейчас дело отправили на доследование. Это люди, которые являются заложниками этой системы. Я уже не говорю, это говорю только по 6 мая. А кроме 6 мая у нас сидит Таисия Осипова, у нас сидят ребята из другой России, у нас хватает политзаписов. Сидит Даниил Константинов опять по-прежнему все еще сидит. Ему неизмена даже мера пресечения. Так что здесь снизить это значит просто всех их сдать. Ну, так как-то мы не собираемся сдавать своих соратников.
Да, вот скоро годовщина принятия закона подлецов. Как по-вашему, следует ли об этом напомнить стране?
Да, мы как раз сегодня собирались именно по этому поводу, раздумывая. Я уехал, я не знаю, каково будет принято решение, уехал сюда на эфир, что-то предпринимать по поводу годовщины закона подлецов, тем более, что там есть, кроме общего закона и вообще всего этого безобразия в целом, есть конкретные судьбы, там около 100 детей, которые уже знали своих родителей, которых, тем не менее, не дали соединиться с родителями, и это отдельные маленькие трагедии, но их целых 100.
А вы под какими лозунгами выйдете 31-го? Вопрос Сергея Аксенова.
31-го-то мы выйдем под всеми теми лозунгами, под которыми мы выходили. О свободе собраний и бог с ним, мы будем выходить. Как бы, да? А то, о чем мы сказали по поводу снижать ли протест, накал протеста или не снижать, только что было сказано о годовщине закона подлецов. Я вот замечу, что получается, что мы смотрим в прошлое, да, вот годовщина закона, который был принят год назад. Потом огромное количество энергии тратится на правозащиту, что правильно, конечно. Но есть профессиональные правозащитники, а есть политики или политические активисты, которые становятся правозащитниками. Вот сейчас мы наблюдали, что у нас и Михаил Борисович Ходорковский хочет стать правозащитником, и девушки из Пусси Райот хотят стать правозащитниками. Между тем, эта вся деятельность, безусловно, важная и нужная, она все-таки является следствием политического действия, да, политического, собственно, действия. Защита политзаключенных следует после поступка политического. Я к тому говорю, что, конечно, хотелось бы, чтобы было больше политических поступков. И желательно бы смотреть не в прошлое, а в будущее. Вот годовщина закона, ладно, это хорошо, но вот у нас будут выборы в Мосгордуму, и вообще выборы будут в сентябре, да? Политические партии, политические лидеры, огромное количество лидеров оппозиции, больших и малых, собираются принимать участие в этих выборах. То есть, таким образом, критикуя режим уже как абсолютно нелегитимный, они, тем не менее, начинают с ним играть в эти игры, в эти выборы, да, вместо того, чтобы бойкотировать эти выборы. Вот мы как раз хотели бы обратиться ко всем с желанием смотреть вперед. Например, организовать кампанию бойкота выборов, чтобы власть осталась одна, с беспарием партнеров. Вот это будет политическое действие, которое направлено в будущее, а не назад. Это очень важно, потому что сейчас отыгрываются темы, которые прошли уже годы, как прошли. Это все прошлое. Так давайте смотреть в будущее. Вот события, сентябрь, выборы. Не надо участвовать в них.
Вопрос Илье Константинову. А вот я прочел, что до 4 марта продлили срок содержания под стражей Даниилу, да?
Да, именно. Он был продлен еще ранее. Просто-напросто судья подтвердила, что он остается под стражей, значит, остается в силе и прошлое решение о продлении срока пребывания под стражей до 4 марта.
Как вы собираетесь использовать этот отпущенный вот этот период?
Ну, прежде всего, будет поставлен вопрос об обжаловании решения, о, так сказать, про продолжении пребывания Даниила под стражу. Это будет сделано в ближайшие дни. Адвокаты уже готовят соответствующие документы. Ну и я хочу напомнить, что завтра в 12 часов в независимом пресс-центре будет пресс-конференция адвокатов, правозащитников по делу Даниила Константинова, где, я думаю, многие точки над «и» будут расставлены. Ну и вообще, я думаю, что сегодняшние события, скажем, активность наших сторонников, активность правозащитников, активность политиков. Сегодня очень много политиков было в суде, причем самых разных направлений. И либералов, и националистов, и левых. И вообще, так сказать, поддержать Даниила пришло более 200 человек сегодня в Чертановский суд. Я думаю, что это очень значимый фактор. И мы надеемся на то, что активность общества в поддержке политзаключенных будет не снижаться, а нарастать. Я и понимаю, о чем, так сказать, коллега вот тут недавно говорил, о том, что, так сказать, прежде всего политическое действие, а потом защита. Но бывают периоды в истории политической борьбы, бывают периоды наступления, бывают периоды обороны. Я склонен думать к тому, что оппозиция, вообще гражданское общество в России сегодня находится в состоянии обороны. И первая задача наша – это отстоять позиции. А отстоять позиции – это значит прежде всего отстоять политзаключенных.
Вопрос Дмитрия Аграновского. Вот видите, к Даниилу Константинову столько людей пришло. А почему в закрытом режиме проходит процесс по делу Удальцова и Развожаева?
Нет, это просто предварительное слушание проходит в закрытом режиме. И, кстати, к нам сегодня пришло довольно много журналистов, пришло довольно много народу. Их просто не пустили дальше вот КПП в Мосгорсуде. Так что, ну, хотя меры безопасности тоже у нас сегодня были очень серьезные, серьезнее, например, чем когда у нас слушалось дело Болотников, которое вроде большое. Было несколько автобусов с ОМОНом, были просто сотрудники полиции, проверки всякие. Потом дело у нас слушается на пятом этаже, а на пятый этаж вот просто так не пройдешь в Мосгорсуде. Он такой вот чудной, туда надо идти через шестой или через четвертый. В общем, тоже все так таинственно и загадочно. Но в закрытом режиме прослушали.
Алексей Сискнину вопрос. Вы согласны с Сергеем Аксеновым, что надо бойкотировать выборы? Или вы, вот, побывав на Западе, уже мягче смотрите на эту проблему?
Я, во-первых, хочу сказать, что я согласен с Ильей Константиновым в том, что мы сейчас, к сожалению, находимся в таком периоде обороны, в котором для нас важно политически выжить, для всех, не только для там левых, политически выжить, и здесь правозащита становится чем-то большим, чем правозащита. Поэтому, конечно, это должно оставаться одним из приоритетов. Я с Сергеем согласен в том, что мы не должны на этом останавливаться и должны наступать по другим фронтам. В частности, вот мы вступаем в год, в котором начинается трехлетний антисоциальный бюджет, и в котором, так сказать, будет особенно замечательна разница между там, этими предвыборными популистскими обещаниями Путина и, так сказать, повседневной неолиберальной практикой его режима. Поэтому нам очень важно наступать и там, продолжать кампании на социальном фронте. Что касается выборов, то нет, у меня позиция не изменилась от пребывания на Западе. Я считаю большой угрозой, я согласен с Сергеем, что часть, там, наиболее умеренная часть оппозиции сейчас заключит сделку, которую там Геннадий Андреевич Зюганов заключил 20 лет назад, и в обмен на партийную регистрацию и допуск к участию там, в парламентских процедурах придаст или отгородится Берлинской стеной от уличного протестного движения. При этом мне кажется, что кампания бойкота выборов, она ну, вряд ли станет широкой, там, массовой, успешной. Я бы не сосредотачивал на ней силы вовсе не из так сказать, вожделения думских мест. Мне просто кажется, что это не самая будет сильная точка приложения усилий.
Вопрос Сергея Шаровдова. Как по-вашему, следует ли вот правозащитникам, которые недавно приняли гранты от Кремля из рук Эллы Памфиловой, вообще так тесно сотрудничать с режимом, с которым они, по идее, борются с его попранием закона?
Это вопрос очень сложный, и если говорить о моей личной позиции, я знаю, у всех она очень разная. Или моей личной позиции, я скорее ближе к позиции Саши Подрабинника, который выступает против такого сотрудничества. Я считаю, что ну как-то очень неправильно кормиться от тех, кого критикуешь. Это сильно связывает руки. Вот. Так что я думаю, что я понимаю все проблемы правозащитных организаций, что это важно. Некоторые из тем имеют такой больше, скажем, методический, научный характер, они, казалось бы, не так сильно завязаны на режим, ну, тем грантов. И тем не менее, мне кажется, что это шаг скорее негативный, чем позитивный, скорее неправильный.
Да, ну, Сергей, это понятно, как относится даже к выборам. А какие формы борьбы вы рассчитываете для того, чтобы как-то пошатнуть этот режим?
Ну, вот, на самом деле, это огромное. Вся сила режима строится на его легитимности. Опираясь на свою легитимность, они применяют насилие. Да? Прямое насилие на улицах или судебное насилие. Как бы. Поэтому это есть корень проблемы. То есть, когда задается вопрос, а что еще кроме этого? Ну, можно, конечно, обо всем спросить. Но вот на самом деле, я бы повторил, вот это и есть корень проблемы. Зачем? Конечно, можно бороться со следствием, но это и есть причина. На самом деле, вы же помните, что 84% уже не ходят на выбор. Уже не ходят на выбор. Критическая отметка вот в 20% или какая она там, ну, так, морально, да, 10%, она вот уже близка. Уже близка. В какой форме они получат пендаля и вылетят, допустим, из своих кресел, там жизнь покажет. Но это случится в том случае, если в обществе, в умах будет понятно, что их избрало подавляющее меньшинство. На самом деле тенденция, она и так такова. Мы тут не говорим, что мы придумали бойкот, рассказали о том, что не надо ходить на выборы, и никто не пошел. Вовсе нет. В каком-то смысле мы улавливаем настроение общества. Люди и так не хотят, они не верят, что от них что-то зависит. Вот пришло 16%, избрали, кого-то там избрали. Значит, а в следующий раз придет там 10%. После этого 9 человек из 10 не избирало. Не избирала. Они сами боятся. Вспомните, Матвиенко немедленно предложила ввести графу против всех, которые они старательно в свое время убирали. Они поняли, что им надо заманить вот этот протестный потенциал к себе на выборы. То есть мы верно нащупали эту тему. Вот на самом деле до сентября надо бить просто по бойкоту. Вот просто бить и все по нему, в одну точку.
Вопрос Илье Константинову. Как по-вашему, вот имеют ли основания критики тех, кто принял амнистию для своих критических стрел, вот в частности в адрес девушек из участниц панк-молебна, потому что вы в свое время также приняли амнистию. Вот в чем здесь дилемма для человека, который хочет и выйти из заключения, и тем не менее продолжать борьбу?
Ну, знаете, у меня здесь позиция однозначная. Вот свобода лучше не свободы. И если можно, не покривив душой и не признав вины, вот это очень важно, не признав вины, принять амнистию, ее нужно принимать. Вот здесь у меня однозначная позиция. Я могу сказать, что как мы когда-то, так сказать, в 94-м году, так вот сейчас об этом говорил Михаил Борисович Ходорковский, что в прошении, например, о помиловании он не признал своей вины. Вот я могу сказать, что и мы в свое время, 20 лет назад, вот я, например, в частности, я не признал своей вины, но принял амнистию. Вот на таких условиях амнистию людям, которые находятся в заключении и которым угрожают, так сказать, серьезные сроки лишения свободы, которым угрожают, так сказать, физическое насилие и прочее, на мой взгляд, без разговоров нужно принимать. Без разговоров. и в том случае, если это не связано с возможными репрессиями в адрес, так сказать, других участников каких-то, так сказать, этого дела, свидетелей, экспертов и так далее и тому подобное. Поэтому мне представляется, что здесь не нужно мудрствовать лукаво. Здесь, в общем, все понятно. Можешь принять амнистию, не навредив делу и не навредив другим людям, прими. Не можешь, не принимай.
Вопрос Дмитрию Грановскому. А какую роль сыграл канал НТВ вот в судьбе ваших доверителей? И как вы можете охарактеризовать эту роль?
А вы имеете в виду что?
Фильм «Анатомия протеста», да.
Но он сыграл ключевую роль. Он был как бы формальным поводом. Естественно, все это была спланированная, я считаю, операция. И все тут и средства массовой информации, и Следственный комитет действовали заодно. Но формально поводом для возбуждения уголовного дела стал показ по НТВ вот этой так называемой «Анатомии протеста». И после этого, собственно, начались репрессии. И меня тогда еще, я помню, удивило, что оппозиционеры, которые сейчас, к сожалению, находятся за решеткой или под домашним арестом, они так хладнокровно на это отреагировали, а там, дескать. Мы-то, знаете, вот мы более старшая оппозиция, мы воспитаны на опыте 93-го года и понимаем, что если вас начали разрабатывать, то надо как-то реагировать. А наша оппозиция еще тогда была достаточно непуганная, поэтому, когда люди начали убегать, как, например, Леонид Развожаев или еще кто-то, уже было поздно. Уже были задействованы такие механизмы, что их возвращали назад любой ценой.
Да, вот, Алексей Сухнину, вопрос. Как, по-вашему, вот эти обвинения, они были навязанные создателем фильма? Это был какой-то политический заказ, это «Анатомия протеста», как вы считаете?
Ну, если бы я вам сказал, что нет, это был свободный, так сказать, творческий акт независимых журналистов, вы бы, наверное, мне не поверили. Мне кажется, важно здесь, вот, когда мы говорим про «Анатомию протеста» и вообще про «Болотное дело», важно подчеркнуть две вещи. Что, во-первых, насилие стало ключом к политическому влиянию, что Бастрыкин такой крутой, что он там выгоняет Суркова из Кремля и получает право возбуждать дела по налогам и на таможне, ровно потому, что он инициировал это «Болотное дело». Что Колокольцев такой крутой, он министр внутренних дел, и к нему как мешок с картошкой вносят человека, вина которого еще не доказана. Это он себе позволяет ровно потому, что 6 мая 2012 года он отдал приказ разгонять эту мирную демонстрацию. И это очень опасно, потому что это сигнал буквально такой. Хочешь стать министром – разгони демонстрацию. Хочешь получить какие-нибудь контроль над какими-нибудь денежными потоками, посади каких-нибудь оппозиционеров. И это очень, ребята, стрёмная тема. И второе, что здесь нужно как бы отметить, это то, что мобилизация, вот такая истерика пропагандистская, становится главным элементом управления обществом. Это признак очень как бы опасный. Это признак, который характерен там для сталинского режима в его худшие годы, для гитлеровского режима. Вот эта технология управления обществом с помощью истерики, когда уголовное дело – это не столько там разбирательство с обстоятельствами случившегося, а когда это просто механизм или там повод для нагнетения в обществе шпиономании, это очень опасно. И это касается не только судеб тех там наших товарищей, которые сейчас за решеткой, или там тех, кто, как я, уехал, или их друзей, которые сидят у вас там в студии, это касается всех. Всех. Потому что таким образом управляют всеми. И с 6 мая, там, с похищения Развожаева, конечно, началась новая эпоха. И чем скорее она закончится, тем лучше для нашей страны. Без сомнений.
Вопрос Сергею Шараудуану. Как по-вашему, требует ли расследование безнаказанности силовиков, которые похитили Леонида Развожаева и применили силу на Болотной?
Безусловно. Понимаете ли, в чем дело? Что установил суд? Уже установил, это просто, ну, это прямо следует из допроса, из материалов дела, из допроса полковника Денищенко, который был замначальника оперативного штаба по Москве 6 мая. Что силовики прямо нарушили согласование московской мэрии, действовали вопреки установленным правилам, и вина, их вина в сложившейся вот всей ситуации безусловно. Причем в первую очередь вина именно руководства, потому что, как мы выяснили, рядовые ОМОНовцы не были поставлены в известность о том, где, каковы параметры митинга и что они должны охранять, что является нарушением этих параметров. Они просто этого не знали. Им были сказать стоять здесь и не пускать никого, а где они должны были стоять, они не знали по согласованию мэрии. Конечно, это требует расследования. Ровно так же, как похищение Развожаева, акт такого международного терроризма, я бы сказал. Другое дело, что это невозможно сделать в рамках вот нынешнего процесса. Просто, понимаете, это тонкость юридической системы. Процесс не устанавливает, не решает вопрос, что произошло на Болотной площади. Он устанавливает вину конкретных людей, вот виноваты ли они в том-то и в том-то. И так я считаю, что благодаря настойчивости защиты, в общем-то, удалось в большой степени выяснить реальную картину. Очень помогло общественное расследование под эгидой круглого стола 12 декабря, проведенное до этого. В общем, картинка достаточно полная уже, и мы можем точно, абсолютно доподлинно сказать, что вот если кто должен сидеть на скамье подсудимых по болотному делу, взяв целиком, там, хотя эпизод «Развожаем», как эпизод болотного дела, такой очень яркий эпизод, это, конечно, силовики в первую очередь, вина здесь их, безусловно. Давайте вина и ответственность.
Угу. Спасибо, Сергей. Давайте чуть подведем итоги уходящего года. Вот вопрос Сергею Аксенову. Какие вы считаете главные процессы в минувшем году, и приблизили ли они наше гражданское общество к победе над режимом, или наоборот удалили?
Я считаю, второе, удалили. Знаете, есть поговорка: победители не судят. Вот. Те, кого сейчас судят, это проигравшие. То есть силы, конечно, не равны. Понятно, что за Кремлем, за властью вся сила, и физическая, и закон, и все такое. Но факт остается фактом. То есть они проиграли. Они проиграли, не решившись в час икс, в нужный момент, на прямое противостояние. То, что произошло 6 мая, предположим, как угодно можно назвать, события 6 мая, они должны были происходить после парламентских выборов около ЦИКа и после президентских выборов на Лубянке около ЦИКа. Вот они где должны были происходить. Но решили мирно попротестовать в сторонке. Вот попротестовали. 6 мая пришлось спасать честь. Спасли честь? Спасли. Но, к сожалению, подставили себя. И то, что отчасти, может быть, повезло, в кавычках, повезло, можно сказать, тем ребятам, которые вот сейчас уже вышли, я думаю, кто сидит вот по большому процессу болотному, в целом, наверное, тоже будут осуждены на невысокие сроки. Например, Сергея Удальцова, на мой взгляд, просто готовят на роль, вот он будет сидеть за всех. Вот надо было беспорядки устраивать в нужном месте, в нужное время. А пришлось устраивать в ненужном месте, за рекой, далеко от Кремля, почему-то 6 мая. Вот так, в этом причина.
Вопрос Илья Константину. Как, по-вашему, события этого года приблизили вот момент истины? Или, как считает Сергей Аксенов, только отдалили общество от него?
Честно говоря, я очень уважаю Сергея Аксенова, но в данном случае совершенно с ним не согласен. Знаете, как сказал поэт: «Мой друг, я видел море зла и небо мстительного кары, и полыхание пожара, Москву спалившего дотла. Я очень много лет в политике. Я видел расстрел Верховного Совета. Я видел бойню в Останкино. Я много чего видел. Я знаю, что для того, чтобы подготовить общество к противостоянию власти, для того, чтобы подготовить общество к борьбе за собственные права, за собственное достоинство, нужно пройти очень большой путь. И вот наши сегодняшние политические заключенные, наши, так сказать, жертвы, которые сегодня приносятся на алтарь гражданского общества, это ступени восхождения к человеческому достоинству, миновать которые, на мой взгляд, невозможно. Поэтому я думаю, что мы все-таки движемся по восходящей.
Спасибо. Вопрос Дмитрию Аграновскому. Как вы оцениваете события уходящего года?
Ну, я оцениваю в целом позитивно, потому что вот эти все болотные процессы, они начались, ни для кого это не секрет, с очень жесткой установки. Всех достаточно быстро осудить и посадить. А сейчас, видите, установка, она несколько смягчилась. Вообще, подобного рода процессы, у меня он не первый и не второй, они, ну, я на эту тему шучу, но вы меня поймете, они начинаются с приговора, с достаточно жесткого приговора, а потом уже по ходу дела в процессе ситуация может смягчиться. Вот это у нас сейчас произошло по Болотной площади, и все-таки уже, как бы там ни было, результат будет мягче, чем это планировалось первоначально. Первоначально планировалась, конечно, жесткая посадка всех. А сейчас, вот, сейчас я не берусь предсказать. Я далеко не уверен, что все будет плохо. И, в общем-то, это, мне кажется, большое достижение уходящего года.
Спасибо. И Алексею Сахнину давайте зададим тот же вопрос. Для вас этот год был драматическим. Как вы оцениваете его результаты?
Для меня лично, пожалуй, самым драматическим в моей жизни. Я полностью готов подписаться по тем, что сказал Илья Константинов. Это был год реакции, год жертв, год тяжелейшей депрессии. Но все это необходимые жертвы, без которых движение вперед было, наверное, невозможно. Вот там Сергей Аксенов, он нас как бы призывал к большему радикализму, но больший радикализм в 2011 и 2012 году был невозможен. И это наше общество от своего благодушия инфантилизма лечится именно вот этой шокотерапией. Я очень переживаю, что ее жертвами становятся мои друзья и товарищи, но, знаете, следующая волна демократического движения, конечно, начнется с того, на чем закончила предыдущая. Начнется с того, что стало высшей точкой движения 2011-2012 года. И без этих жертв это, конечно, было невозможно. И я хочу просто вот тем, кто собрался, людям, к которым я отношусь с глубоким уважением и симпатией ко всем, себе в первую очередь пожелать, чтобы мы с вами встретились в следующем году и не в кандалах, не на этапе. И это будет означать, что все эти жертвы были не напрасны.
Сергей Шаров-Долане, слово. Как вы оцениваете ушедший, уходящий
год? Знаете, двояко. С одной стороны, я, безусловно, согласен с Лениным, с Лешей Сахниным и с Ильей Константиновым, что это был год реакции. С другой стороны, я скажу самую простую вещь, такую численную вещь, что количество людей, которые выходят за политические заключения, в защиту политзаключенных, выросло на порядок за этот год. Да, оно маленькое. Но такого у нас не было, чтобы вот последний марш в защиту политзаключенных собрал там 10 тысяч человек. Такого просто не бывало. 2 тысячи было пределом. Выход на несанкционированные акции раньше ограничивался там, ну, последний год там буквально сотнями, сейчас выходит тысячи. То есть на самом деле это вот и есть созревание тех людей, подготовка тех людей, которые смогут двигаться дальше. Ну, без этого мы не можем. Я был 6 мая на Болотной площади, я прекрасно видел, что люди не готовы ни к чему. Люди были действительно не готовы никаким решительным действиям. Это нужно пройти, и мы это проходим очень больно, страшно больно. Мне безумно жалко моих подзащитных, вот я уж к всем так отношусь по Болотному делу. Безумно их жалко всех, потому что они попали под жернова этой машины, но я думаю, что все взрослеют. А это хорошо. Это хорошо.
Да, спасибо всем участникам нашей программы. Напомню, что год заканчивается, и вот, очевидно, последним актом классовой борьбы станет стратегия 31, которую по традиции новогодний вечер проводит здесь неподалеку другая Россия. И мы еще увидим, может быть, ответ на наш вопрос. Политические репрессии продолжаются или эпоха судебного произвола близится к концу? Это была тема нашей сегодняшней беседы с активистом комитета 6 мая Сергеем Шаровым-Долане, бывшим политзаключенным, активистом «Другой России» Сергеем Аксеновым, адвокатом Дмитрием Аграновским, активистом «Левого фронта» Алексеем Сахниным и отцом Даниила Константинова Ильей Владиславовичем Константиновым. Вам всем большое спасибо за участие в нашем прямом эфире. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Спасибо. Ее вел Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Михаил Касторов, Дмитрий Налитов и Елена Колупаева.